Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в Москве. Это программа «Отбой». Добрый вечер, дорогие все. Добрый вечер, Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Добрый вечер, все друзья и Александра Лосева. Итак, самая главная наша тема сегодня, но она у нас одна, продолжается со вчера, как мы заявляли, она и осталась. Это голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Итак, у нас оно завершено было вчера, как раз окончание нашей программы совпало с окончанием голосования по Москве. И вот сейчас, я так понимаю, у нас итоги уже окончательные, да?
Последние
или еще предварительные?
Итоги еще промежуточные, и по последним данным, которые были предоставлены сегодня, 78% россиян, без малого, там какие-то сотые доли процента, да, не дотягивают до 78%, одобрили, от числа проголосовавших,
от числа тех, кто пришел. Вот, это не то, что прям всех взяли, у кого было право, а приходили те, кто хотели.
Речь идет о явке, да, которая была больше 60%, и все эксперты и все политологи назвали это отличным показателем, ну, просто потому, что общенародная конституция не может лавировать на грани там 50% явки.
Но я так понимаю, что ограничений вообще по голосованию, в том-то и дело, что это не выборы, когда есть кворум, которого нужно добиться. Я так понимаю, что голосование кворума не предполагает. В общем-то, на самом деле, при любой явке голосование состоялось бы, но можно было бы, наверное, как-то там потом спекулировать, если бы мало народу вышло или пришло. Можно было бы говорить, ну вот, кто там был и так далее. Но сейчас эта ситуация, она исключена, она невозможна, поскольку явка была сравнительно высокой. На самом деле это просто высокая явка. И тут вопрос, да, знаешь, когда-то я училась в институте, в МГИБО, и там в Санкт-Петербургском государственном университете на политологии, и там нас учили, что, дескать, когда активность населения высока, это, дескать, мол, плохой знак считается в политологии, это значит, что люди чем-то недовольны. Но глядя на то, как происходит, я бы сказала, что скорее это знак того, что у людей просыпается гражданское сознание, может быть. То есть это не обязательно.
Может быть, кампания по информированию, потому что, как ни крути, больше 95% знали о голосовании, да, и кампания шла почти 4 месяца. Я имею в виду кампанию по информированию. И не забывай, что сказалась новая коронавирусная реальность.
И кроме того, интересно, знаешь, все это учили когда-то, так интересно, представляешь, знания устаревают очень быстро, ведь 20 лет назад этому учили, а за 20 лет мир перевернулся практически, в смысле коммуникационном. Поэтому у нас сейчас какая ситуация? От числа тех, кто мог, у кого есть право прийти или как-то выразить свое мнение, более 60% принял участие, и из этих 60% от общего числа, а это вот в миллионах, в абсолютных числах там получается,
в абсолютных числах 57 миллионов граждан.
Имеют право. Правильно я понимаю?
Или пришли 57, и проголосовали.
57 пришли. Вот. И это очень много.
Да, это больше половины от численности всех избирателей России. И надо понимать, что фактически поправки одобрены абсолютным большинством граждан, да?
Да, при этом, когда вот это уже сейчас стало ясно, понятно, что будут еще какие-то, наверное, корректировки по цифрам, когда уже окончательный подсчет голосов будет произведен. Владимир Владимирович Путин, наш президент, обратился к нации. Мы послушаем сейчас для тех, кто, может быть, пропустил это обращение. Давайте, мы же готовы, да, сделать?
Я хочу.
Большое. Или еще пока нам нужно время, чтобы подготовиться?
Нет, мы готовы всегда.
Мы готовы. Все, вперед, тогда слушаем.
Я хочу обратиться со словами благодарности.
Там, видимо, какая-то пауза, может быть,
техническая. Гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку.
Ну, так долго мы не можем, конечно, паузу держать, потому что мы на радио,
естественно. Я неоднократно говорил о
них. А технически...
Мы прекрасно, Настя, все слышим в эфире.
Я не слышу, все понятно.
Пробуем еще раз, давайте.
Я хочу обратиться со словами благодарности гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в основной закон страны, в Конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения. Но нельзя забывать еще об одном. А именно, после крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени. И современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни, и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы. У нас многое, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки.
Да, и на самом деле там обрезали. А зачем-то подрезали? Это я, знаешь, откуда с лайфшота мы брали, да? А на самом деле полный этот текст был, он же сказал, что и мы находимся в стадии становления, у нас много проблем. Я понимаю тех, кто...
Проголосовал,
я вот думаю, правильно ли это слово говорит, да.
Да.
Против, потому я благодарю, у нас много все равно проблем, я вас тоже понимаю и чуть ли там не разделяю, в общем, ваши там все опасения, все, и мне показалось, что это совершенно такой вот правильный шаг, примирительный и все такое, и он как бы обратил на это внимание, что он это видит, что он слышит и тех, кто недоволен или кто сказал нет, и все это как бы подводит такую действительно черту, что те и все мы вместе все равно оказались вместе в одном сообщении, но почему-то кто-то это все... Ну ладно, неважно. Вообще, я думаю, без труда можно, если кто хочет, еще переслушать и полностью найти это в интернете. Ну, давайте буквально несколько каких-нибудь... Да, и были кое-что у нас там еще. У нас распоряжение, уже первые данные по поводу... Знаете, кто-то едет в отпуск, уже лето все-таки, там интересно, Фомина сейчас в новостях говорила, что там большинство готово отказаться от отдыха, на самом деле приравнивая, по сути, отдых к отъезду за границу. Ну, так оно и есть, за границей мы в основном отдыхаем и не работаем. Но кто-то будет отдыхать, и даже сейчас уже, может быть, кто-то даже с дачи работает. А... Наши законодатели сейчас в спешном порядке до конца июля там до 90 каких-то корректив будут в разные законы, подзаконные акты вносить в связи с изменением, ну, с принятыми изменениями к Конституции. Правильно я говорю, да, там 90 или 99?
Ну, да, 90 законов. Ну, там, если говорить о порядке, то это около 90 законов. И парламент сейчас будет сильно занят этим. И тоже в отпуск, Настечка, не поедет.
Не поедет. Нет, ну они могут, конечно, это делать тоже откуда-то. Я надеюсь, что они соблюдают и удаленно все это делают, и в масках, и прочее. Ну, будем ждать. Но я знаю, что наши могут. Когда вот, когда сказано сделать до конца июля, я думаю, и просто у меня нет никаких сомнений, что сделано будет до конца июля, все правки будут внесены. Ну что, наши слушатели, дорогие друзья, вы у нас тут драгоценность, наши соавторы программы, и наш прямой эфирный номер 7373948 по 495 коду, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово, наш смс-портал, если ни туда не получилось у вас стучаться, можете на смс-ку написать, мы тоже все видим с Сашей. Номер такой, пишем, +7 925 88-88-94-8. Алло, Рёк, Марёк, нам сразу пишет, что пробки 9 баллов, а Варшавка едет как будто 4. А, Саша, вы же видите карту нашу дептрансовскую?
Наша карта дептрансовская говорит нам, что пробки, между прочим, не 9 баллов.
А где Ларёк Марёк увидел?
Говорит, что 7-8 максимум. Яндекс дает 9-бальные пробки, да. На МКАДе действительно очень сложная ситуация, на Щелчке полегче, там 4 балла из центра. Ну, в центре совсем сегодня тяжко, потому что, как мы знаем, там был пожар гигантский совершенно на Тверской. Горело здание 19 века, Настя. Слава богу, что там никто не пострадал, оно находилось на реставрации, никаких людей внутри не было, и к половине шестого все потушили, погасили.
Ага, ну все, и хорошо, прекрасно.
Все пламена, да, потому что Садовая стояла наглухо на северо-западе. Нам наши слушатели жаловались на то, что происходит что-то вообще непостижимое.
Значит, у нас есть слушатель, который пишет: бабка на скамейке. Товарищи, все, что относится к моему телеграм-каналу, это у меня в телеграм-канале. Ну, вы мне там можете писать, и все мы будем оглашать там, а не здесь. Здесь радиоэфир. Пишем. Ну, что, я не знаю, как вот тут можно пару просто мнений. Давай, два звонка примем и пойдем дальше. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, звоните. Успели ли вы потратить свои баллы?
Добрый день.
Добрый день. Сколько
добрый
вы получили?
Вечер. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я бы по поводу голосования, да?
Давайте, например, да? Почему нет?
Да, да.
Хотел бы отослать к 91-му году. Помните, референдум был?
Ну, мы смутно помним, но помним, да, конечно, наверное, помним. В целом мы сейчас читаем о нем в Википедии, да.
О сохранении Советского Союза.
Да, большинство высказалось «да». «За», но и он все равно не сохранился. И?
Да, и помните, что произошло через полгода?
Ну что, а что произошло через
полгода? Ну это к чему вы сейчас вот ведете?
Он развалился. Так, и?
Что? Ну, большинство...
Ну тогда, тогда не получилось, это понятно.
Советского
да.
Союза согласилось да. за то, чтобы продолжать Советский Союз.
Да, да, да. Но это не этого не произошло. И что, вы хотите сказать, что ничего, это ничего не значит, да? Так вы хотите...
Ну, в смысле, ничего не значит, что не значит.
А ну, что вы хотели сказать? Спасибо большое.
Не ну, значит, я... что?
Да, что? Я думаю, что речь идет о том, что если бы на самом деле по какой-то причине Советский Союз бы продолжил свое существование, то у тех, кто возглавлял бы его, все время была бы такая бумага в руках, они бы говорили, да, там революция 17-го года произошла, но у нас есть свежие данные, которые нас легитимизируют. Другой вопрос, что этого не произошло, потому что гарантий просто вы выразили мнение.
Добрый вечер, вы в эфире.
Да.
Да, добрый вечер, Михаил, Москва.
Здравствуйте.
Голосовал за Конституцию. Получил 4000 максимальных баллов по Москве.
Вот.
Потратить видите? Уже успел.
Слушайте, а вот здесь интересно будет корреляция. Они как-то рассчитывают и смотрят, как ты проголосовал, чтобы дать баллы.
А вот это так это странно, потому что как бы мои коллеги, которые тоже так же голосовали, да. Ну, некоторые за против, как бы получили кто-то и по 1000 баллов, кто-то 2000 баллов.
Но никто 4 не получил.
Ну, да.
Не, ну это совпадение. Слушайте, это невозможно, потому что офлайн, когда люди, я знаю, приходили ножками, они...
Они
получали бумажку, да, поэтому... Ты же не знаешь, да, там что в бумажке.
Поэтому как бы там даже сами они...
Ну, конечно, не, ну какой-то...
Михаил...
Просвечивайте и, говорит, смотрите...
Да, не, ну просвечивайте, какой-то элемент игры должен быть, что вот, ах, я не знаю, сколько я получу, ах, вот сколько я получу.
Слушайте, Михаил, скажите, а какой для вас блок поправок вот показался самым важным?
Самым важным это, лично для меня, это неделимость страны. Это и верховенство внутреннего законодательства над внешним. Вот это два для меня очень важные вещи, которые, как для юриста, который по образованию, это вот должно быть целостное. Страна должна быть да, целостная, ну и плюс социальная. Мы-то для себя понимаем, что для чего это делалось, но все остальное, как бы, да, тут я для себя понимаю, и все вокруг понимают, что вся процедура, которая должна была пройти и Совета Федерации, и Государственной Думы, она была принята. Просто Владимир Владимирович захотел услышать мнение народа. Хотя этого можно было и не делать юридически.
Ну, он же настоящий такой легист, он же настоящий демократ в действительности, Владимир
да,
Владимирович.
Нет, я известный понимаю, факт. Что Владимир Владимирович сам непосредственно является человеком с юридическим образованием. Я не думаю, что он бы допустил бы какой-то казус в том, чтобы
бумаги были неправильные.
Спасибо
вам большое. Да, спасибо. Да, это интересно. Давайте еще. Мне так понравилось. Действительно, что важно? Или почему против? Например, такие что же были? 7373948. Алло, здравствуйте.
Вы прямо на него попали, напротив.
Напротив. А что такое?
Вчера вам тоже дозвонился, да. И удивлялся, почему те, кто против, призывают лидеры, призывают не ходить и бойкотировать. Вот так и получилось, собственно. Смотрите, если брать абсолютные цифры, я специально на калькуляторе посчитал, то получилось, что «за» не сказали, не проголосовали. 46,96, то есть почти 47%.
Ну, да, мы поняли. Слушайте, а ну вы не будете же оспаривать результат подсчетов? У нас вопрос...
Да нет, конечно, не буду.
А лично к вам вопрос. Вот вы почему были против? Почему?
Я принципиально был против того, чтобы смешивать. Ну, вспомните, я вчера с вами...
Что говорил, единым пакетом вы против?
Да, да. Просто очень серьезный вопрос обнуления срока. И я считал, что это...
Понятно,
как неуверенность. Это не уверенность, и надо как-то это продемонстрировать, да.
Спасибо большое за звонок. 7373948, наш прямой эфирный номер. Можете позвонить. У нас смс плюс
7 925 4 8 94 8. Добрый вечер, да, вы в эфире.
Добрый вечер, Юрий, Москва. Вот я задаю себе вопросы. Вот у нас все, начиная от пенсионеров и кончая пионерами, плачутся, что жить невозможно ни на пенсию, ни на зарплату, что во время коронабесия весь малый и средний бизнес помер, ну и так далее. О том, что чиновники воруют тоннами денег и так далее, так, силовики. Так. И при этом я задаю себе вопрос, как наш народ, который все это видит и по которому все это бьет, может голосовать за?
Либо у него, а вы уверены, что всем так плохо, можно как это говорить? Вы говорите? Вы уверены в этом? Можно вы это видите? Ну, просто, может быть, это не совсем
так? Я это вижу, да.
Это вы видите, все понятно.
Либо у народа летаргический сон, либо Эллочка Памфилова у нас волшебница, понимаете?
Все понятно. Вы уже ее как бы тоже, значит, она уже...
Да, потому что когда у нас идет голосование в двух соседних участках, на одном участке есть наблюдатели, а на другом нет. На одном голосуют за власть 78%, а на другом 29%.
А почему нет наблюдателей? Знаете, если бы вы зарегистрировали, спасибо вам большое за звонок, каждый гражданин может пойти и зарегистрироваться в качестве наблюдателя. И вот будут какие-нибудь выборы, вы попробуйте это сделать. Это несложно. И вы сможете побыть наблюдателем, да, и убедиться, главное, понимаешь, убедиться можно в том, как это все происходит. Это интересный жизненный опыт. Потом можно на радио звонить и рассказывать.
И я еще хочу сказать Юрию, что влияние локации и плотности присутствует всегда, да, но не в такой степени, как на обычных выборах, а тем более, когда процедура голосования длилась неделю. И вообще при расчете всех этих показателей учитывали, ну, как минимум, там 5 факторов, в числе которых социально-демографические, потому что в Москве нет равной плотности населения по возрасту и уровню дохода. И мобилизация для голосования осуществлялась не только через районные структуры, что вообще традиционно происходит, но и через организации и фирмы, в которых жители работают. То есть там масса причин, почему распределялась неравномерно вот процент явки, о чем только что сказал Юрий. Так что здесь все достаточно прозрачно.
Данные по Москве, вот свежие я вижу у нас на ленте новостей. За поправки к Конституции Российской Федерации проголосовали 65,29% москвичей, принявших участие в общероссийском голосовании. Об этом сообщается в инфографике, опубликованной, значит, у нас в телеграм-канале общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве. Вы, кстати, подписаны, я вот что-то пропустила этот момент. Явка в столице составила 55,93% в столице нашей, в Москве. Почти 56%, но чуть-чуть не дотянули. Итоги голосования, значит, вы одобряете, да, как я уже сказала, 65,29%. Или, если говорить абсолютными цифрами, 2,855,547 голосов. А нет, сказала ли 33,98%, ну, почти 34, если округлять. Или, если абсолютными цифрами говорить, 1,485,963 человека или голоса, как вам больше нравится. 2800 минус, не минус, против 1,400,000. Вот такая вот пропорция. Это по Москве, только Москва.
Ну и надо понимать, что значительная часть поправок волновала все-таки большие социальные группы. Конечно, сыграл свою роль фактор личного участия Путина, да, он остается самым популярным политиком в стране, и у него значительная группа сторонников, которая, в общем, и откликнулась на приглашение к участию в голосовании.
Ну да. Давай еще несколько звонков примем и уже будем на другую тему переходить. Вон сколько у нас звонящих. Алло, здравствуйте. Тема народная. Всех приглашаем. Да.
Геннадий, Москва. Я вчера звонил вам, спрашивал, как вы проголосовали. Я сходил, проголосовал, без 5-8. Меня на избирательном участке узнали, толкнули даже локтем там кого-то. Во, говорит, опять этот пришел там без 5 в своем репертуаре. Ну, за меня подпись не поставили, правда, потому что у меня родители дальше, да, то есть мы втроем прописаны, вот, поэтому там, видать, не это, что, ну, я думаю, что, ну, результаты, конечно, там были, какие-нибудь нелицеприятные для нашей власти, но в то же время
большинство народа все-таки, ну, у нас как, не знаю, там, не то что темные, ну, по инерции голосуют, потому что не видят реально на политическом поле противников Путина, потому что он, ну, войну хорошо умеет, там, по закону защищать их, там, я не знаю, там, Платошкины всякие, Грудинины, вот. Так что случилось так вот.
Спасибо вам за звонок. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, звоните.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Вы знаете, вот вы тут такую фразу сказали, что вот идите в наблюдатель, а потом будет что рассказать.
Да.
Но я могу сказать, что я там в 6 компаниях был наблюдателем с Драгино. И я вам могу сказать, вот то, что говорил уважаемый человек, что где-то 28, а где-то 76. Это реально на моей практике эти истории были. Как только удаляют наблюдателей с одного из участков, по сравнению с нашим участком, разница огромная, она необъяснимая. Ну, что я вам хочу сказать. Вы говорите, наблюдатели, идите наблюдать. Я вам хочу сказать, что к этому относится, мягко говоря, по-глупому. Почему? Потому что что значит прийти наблюдать? Надо понимать, что делать. Понимаете, в чем дело? И когда я первый раз шел, нас немножко подготовили, нас объяснили, нас собрали в одну из школ, и как вы рассказали, какие способы есть голосования левого. Иначе вы в этом деле не разберетесь. Там была очень плохая история, когда вот это дело Навальный, еще кто-то вмешался, помните, организовали какие-то курсы наблюдателей. И когда мы с ними столкнулись, выяснилось, что они вообще ничего не понимают. Какой-то бред был, они там ставили крестики, кто, сколько людей прошло, сколько бюллетеней. А там же все по-другому в основном делают. И я вам могу сказать такую вещь, что когда мы вот первые два раза были наблюдателями, это один и тот же участок, они на нас зверем смотрели, приезжали всякие люди из тех и наблюдать. Почему? Мы никуда не уходили. Мы не уходили обедать, понимаете, там в туалет по очереди. Но дело в том, что, да, могут быть такие упорные участки, как наш. Но на других все это, как правило, можно решить очень спокойно.
Ну вот поэтому я и говорю, что чем больше людей будет зарегистрировано в качестве наблюдателей, тем больше будет контролеров, тем больше будет возможности выйти
нет,
в туалет.
Нет, вы категорически не правы в чем.
Нет, почему?
Что должны быть компетентные люди, должна быть продумана схема. Вот как приходят голосовать, по липовым паспортам, как бы. То есть их нет в этих книгах. Человек подходит, он знает, что должен прийти ко второму столу слева и сказать «Привет», например.
Послушайте, ну, смотрите, вот смотрите, вы да. Сами же пример, вы только что сказали, что вы были наблюдателем, причем несколько раз, то есть я понимаю, что первый раз вы, вам, видимо, ну что вам двигало, вам было интересно, да, или что-то, вас там инструктировали, да. Второй раз вы уже были более подготовлены и знали, на что там внимание обращать, и видите, вы же, это же не надо специально в институте учиться или какой-то колледж заканчивать, нет, это может делать любой человек, гражданский, сознательный, ответственный, ты просто, если ты такой человек, вот, например, я такой человек, мне все интересно. И вот я пойду и буду так обучусь один раз первый, мне будет все в новинку, второй раз я буду уже, значит, там, старослужащий, и я так это буду делать каждый раз, пока я буду жива, я буду ходить туда и брать отпуск там на работе. И
кроме последнего голосования.
А почему мы не пошли?
А я вам объясню, а потому что не от партии наблюдатели были, а от общественной палаты. Вот это.
Вот, поэтому, ну, нужно было граждан. Нет, я точно знаю, что те, кто хотел, даже не люди, которые не в партии и не в общественной палате, они все равно могли быть наблюдателями. Но об этом мы потом как-нибудь поговорим. Или потом у Александра Асафова, который будет вести отбой уже со следующей недели, вы спросите. Он, я думаю, лучше всех разбирается в этих вопросах. 18.30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:34 в Москве. Это программа «Отбой». Ее ведущая Анастасия Анушко. Добрый вечер, Настя.
И Александра Лосева. Добрый вечер всем.
И с нами в эфире главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, девушки. Добрый вечер нашим радиослушателям.
Роман.
У нас есть вот, ну, у нас была на полчаса целая тема по результатам голосования. Есть еще сообщения, даже которые мы не успели зачитать. У вас какой-то комментарий
Да, я слушал внимательно, на самом деле. Ну, что я хочу сказать. Начнем с последнего позвонившего, который поделился опытом долгого наблюдения на всевозможных выборах. Я допускаю, что все, о чем говорил этот человек, действительно так и есть. С одной поправкой. И поправка заключается в том, что все течет, все меняется. И уже давным-давно изменились все условия работы на избирательных участках. И не все так просто сделать, как это можно было сделать тогда, когда наш уважаемый радиослушатель был наблюдателем. Ну, про видеокамеры я даже говорить не буду. Вы же в курсе, да, что вчера уже, когда на самом деле шел подсчет голосов, например, да, ну вот иллюстрация того, о чем я говорил, появилась картинка с
избирательных
участков в Раменках, да, где такая
да, симпатичная дама. В белой кофточке, она причем без листа подошла и как-то, как студентка из штанов вытащила там какую-то пачку, да-да-да.
Совершенно верно, да. Предположили, что их под кофточки, скорее всего, так и есть, да, она вбросила. И что в итоге произошло? Это все было зафиксировано, да, это было зафиксировано. Камеры картинку показали. Тут же было принято решение обнулить все результаты голосования на этом избирательном участке. Правильно?
Да.
Правильно.
Да, так
более того, друзья, я вам скажу, что на самом деле изначально была установка, которая была доведена до всех избирательных участков, что если вдруг где-то что-то, хоть какие-то намеки на то, что каким-то образом будут сфальсифицированы там, я не знаю, весь процесс голосования или какие-то вбросы или еще что-то, да, то тут же обнуляются результаты на все результаты на этом избирательном участке. Сразу все. Даже если есть хоть малейшие сомнения. Теперь посмотрите несколько цифр. И это очень интересная история. Как вы думаете, сколько наблюдателей работало сейчас на нашем голосовании, наблюдало за нашим голосованием по поправкам в Конституцию, девушки? Как вы думаете?
На тысячу, я думаю, еще.
На тысячу это на сколько? На тысячу, на две, на десять, на пятнадцать.
Скажите, сколько было человек? Сколько?
526 тысяч наблюдателей.
Ничего себе, полмиллиона.
526 тысяч наблюдателей, вы только вдумайтесь. Эти 526 тысяч наблюдателей представляли 1600 общественных организаций и политических партий. Более того, я вам скажу, огромное количество этих самых наблюдателей были от так называемых оппозиционных всевозможных партий, движений, течений и всего подобного.
То есть внимательные, которые внимательно
по-честному. Да, но их внимание всегда в одну сторону. Они же играют в футбол в одни ворота всегда, понимаете, да. Но тем не менее, 1600 общественных организаций, среди них «Голос» и представители Навального, и политические партии, все оппозиционные, «Яблоко» и все остальное, и структуры там одного нашего беглого олигарха, мы знаем, про кого я говорю и кого имею в виду. Для сравнения, на всех наших предыдущих выборах, а сейчас у нас с вами были не выборы, а на всех предыдущих выборах у нас наблюдателей было чуть больше 200 тысяч человек. Интересная история, да? Почти в 2,5 раза больше, чем всегда. Это раз. Значит, пошли дальше. Было зафиксировано, сейчас я вам даже назову цифру, 5 раз меньше, чем обычно, в среднем, в 5 раз меньше сообщений о нарушениях. То есть не нарушений, внимание, а сообщений о нарушениях. Из этих сообщений о нарушениях 85% где-то вот так вот приблизительно, это чистой воды фейки. Чистой воды фейки. То есть постановочная история или же, просто вот для того, чтобы, как говорится, поднять негативную волну. 15% сообщений о нарушениях, они действительно имели место быть, но это были, знаете, какого рода сообщения? Ну, например, там кто-то увидел, что вроде бы как один человек проголосовал дважды, а оказалось, что это не один человек, а близнецы. Или же жена проголосовала из кабинки, передает свой бюллетень там мужу, муж потом подходит, значит, к урне, опускает два бюллетеня свой и жены, а кто-то увидел, что он опускает два бюллетеня. Понимаете, да? Mm-hmm. То есть здесь как бы неумышленные такие заявления о нарушениях, да, просто человек что-то там недопонял, да, как говорится, и об этом просигнализировал. Но 85% этих сообщений – это умышленные фейки. Мы с вами видели огромное количество видеоматериалов, которые свидетельствовали о том, как работают некоторые наблюдатели. Ну, давайте вспомним один избирательный участок, на котором был представитель «Голоса» с готовыми бюллетенями. Вы помните этот ролик?
Да, мы помним.
Да. А давайте вспомним, как проводился подсчет так называемых экзит-полы, как проводились некоторыми структурами. Когда своим людям, которые должны проводить экзит-полы, раздавали звонки и говорили, что считаете неправильно, и даже эти люди шли в отказ. А еще были картинки и видеоролики в интернете, это тоже можно посмотреть. Когда спрашивают людей, выходящих с избирательных участков, они отвечают, что проголосовали «за», но сборщики экзит-полов, составители экзит-полов, ставят галочки в графе «против». Это тоже было. И несмотря вот на все на это, девочки, вот такой вот результат голосования. Вот прошлую конституцию мы с вами когда принимали? В 93-м году, правильно?
В 93-м, да.
В 93-м, да. Знаете, какая явка была в 93-м году и сколько людей проголосовало «за»?
Напомните нам цифру.
Да-да-да, чтобы понять просто разницу того, что происходило тогда и что произошло сейчас. Явка была 54,8%, а проголосовало «за» всего 31%. Можем с вами поднять данные, я сейчас покопаюсь в своей голове и, может, напрягусь и вспомню, данные по президентским выборам, которые у нас проходили в 2018 году. Явка была в районе 65 или 6%, если я не ошибаюсь. За проголосовало 78, что ли, процентов людей. Но цифра меня интересует, цифра, абсолютное количество людей, это я помню точно, что на президентских выборах «за» проголосовало 56,5 миллионов человек, а сейчас, там сколько вы говорили, 55, да?
Примерно 57, Роман.
Даже 57.
Да, это больше половины от всех избирателей.
Это не президентские выборы, на секундочку. То есть понимаете, какая реакция у людей, да? А знаете, почему такая реакция? Я вот тоже думал, потому что мы все там, да, общаемся с нашими слушателями и проводили регулярно голосование, причем задолго, собственно, до дня этого самого голосования. И у нас очень такие странные результаты, да, все время опросы, вот, которые мы проводили голосование на сайте, во время эфира, там, на сайте вывешивали, были такие странные результаты. И я все время думал, ну неужели это действительно так? Оказалось, нет, совсем не так, не совпало. А не совпало, потому что люди пришли и действительно поддержали эти поправки. И поддержали они эти поправки, потому что откуда появились эти поправки? Ну, давайте вспомним. Просто коронавирус нас с вами отвлек от этой темы. Но изначально, помните, как появлялись эти поправки? Они же шли снизу, по большому счету. То есть любая организация, любое там объединение людей там могли выйти со своими инициативами, со своими поправками. Потом все это стекалось в рабочую группу, которая состояла, нам говорили, помните, ой, зачем в этой рабочей группе нужны там артисты, музыканты, поэты, композиторы, художники и вообще приятные люди, да, когда там должны быть только исключительно одни юристы. А я и тогда говорил, и сейчас повторю, что это хорошо, что там были и артисты, и музыканты, потому что это все наш с вами народ. Это мы с вами. И поэтому рабочая группа, которая существовала по поправкам, она занималась, по большому счету, там, техническими какими-то вопросами, задачами, что-то отсеивали там в силу невыполнимости или несоответствия каких-то юридических норм там каким-то нашим законам. А вот то, что осталось, было вынесено на голосование людей. И именно потому, что это пошло снизу, люди пришли и проголосовали вот так. Это еще один момент. Электронное голосование. Это вот всем нашим товарищам, которые вам звонили сейчас первые полчаса и рассказывали про то, что все было решено и там все нарисовали и так далее. Это вранье. Никто ничего не нарисовал. Если бы нарисовали, здесь бы становился, знаете, какой шум. И какой бы дым поднимался до небес. Но все молчат в тряпочку, потому что сказать нечего и предъявить нечего.
Роман, а
вот электронное голосование.
Нам пишут, тут буквально... Да, электронное.
По электронному голосованию, да, я просто буквально дам еще минутку. На электронное голосование это 1 200 000 человек у нас проголосовало электронно. И нам с вами что говорили? Что электронное голосование придумывается исключительно для того, чтобы накрутить любой результат, потому что отследить невозможно и так далее, и так далее. Да, вот это вот, вот этот штамп такой, шаблон, мантра. Так вот, по электронному варианту голосования проголосовало людей меньше, чем людей, которые сами пришли на избирательный участок. Интересно, да?
Ну, это, естественно, люди новые, не сразу все воспринимают, они потихоньку, самые интересующиеся, самые передовые голосуют электронно.
Все правильно, просто если бы была бы задача ввести этот институт электронного голосования, чтобы накрутить, результат был бы совсем другой. С учетом того, что офлайн проголосовать, нужно было приехать на избирательный участок в выходной, а с дачного участка, когда очень хорошая погода. Понимаешь?
Ну да, нет, я-то полностью за онлайн, я думаю, что мы в него перейдем полностью, но единственный у меня вопрос остается, как мы можем действительно проконтролировать, как учтен голос, это пока еще, ну я думаю, предстоит, видимо, как-то продумать, но, видимо, какая-то система блокчейн.
Это удобно, это совершенно четко, я же сказал в эфире, да, вот я говорю, конечно, можно продолжать пользоваться по старинке вентилятором и из идейных соображений там отказываться от услуг кондиционера, но это как минимум глупо, да?
Конечно. Вы знаете, у нас тут есть сообщение от слушателей, которые на Телеграм, тут люди пишут, вот такие истории рассказывают. Я хотела, чтобы вот именно вы, Роман, может быть, дали какой-то совет предметный.
Давай.
Например, пишет такой слушатель, самый добрый его имя. На заводе ЖБ...
Нет,
конструкции...
самый добрый — это я.
Он так представляется, это такой никнейм.
Я понял, да.
На заводе ЖБ конструкции в Москве, ну, видимо, железобетонных, где работает муж моей сестры, проводили опрос, кто пойдет на выборы, а кто нет. Он сказал, что не пойдет, и в последний момент психанул и пошел голосовать. Пришел на избирательный участок, а ему сказали, что он уже проголосовал. Что в таком случае человеку нужно делать? Давайте инструкцию.
Элементарно. Если человек пришел на избирательный участок, ему уже сказали, что он проголосовал, он просто берет бумагу, он имеет право потребовать, и ему дают письменную бумагу, где написано, что ему отказано в голосовании на избирательном участке по причине того, что он проголосовал. И делается это элементарно. Более того, Настя, еще интересный момент, детали, понимаешь, детали. Вот я еще раз, да, мы же знаем всю публику, которая у нас изначально настроена на отрицаловку, и которые все время нам кричат о каких-то фальсификациях, да? Так вот эти люди трижды просили в нескольких регионах страны, чтобы им ночью предоставили доступ к так называемым сейф-пакетам. Вот спроси у наших слушателей, они в курсе, что такое сейф-пакеты?
Это, наверное, пакеты, в которых протоколы запечатаны до дня голосования.
Совершенно верно. И вот ночью, вот ты представь, ночью, в нескольких регионах просили, чтобы им предоставили эти сейф-пакеты. Сейф-пакеты, они все пронумерованы, это такая специальная продукция, да, они пронумерованы. На этих сейф-пакетах всегда, Настя, я как человек, который много раз участвовал в выборах в качестве наблюдателя от Общественной палаты Московской области. И на этих сейф-пакетах подписи стоят членов избирательной комиссии и даже, собственно, некоторых наблюдателей просят расписаться. В этот раз даже разрешили фотографировать эти сейф-пакеты после того, как на них поставили вы свою подпись. Чтобы на тот случай, если вдруг ночью нехорошие люди вытащат из сейфа этот сейф-пакет, разорвут его, поменяют протоколы, подделают ваши подписи, вы можете сверить это с той фотографией, которая у вас на телефоне, и увидеть, что за корючку все-таки поставили не той ручкой или не в том месте, или подпись вашу нарисовали в другом месте. Трижды ночью подняли эти сейф-пакеты, все оказалось на месте, и поэтому предъявить нечего.
Ну, понятно, вот то есть меры беспрецедентные, и хорошо, что нам Ачурова эти камеры все достались еще вдобавок.
Стояла изначально задача, это я вам по секрету говорю, стояла изначально задача не допустить ни в коем случае ничего. И при этом, да, мы же с вами понимаем, что у нас поговорку, помните, заставить дурака Богу молиться, он его прошибет, да? То есть можно, собственно, погрозить пальцем там самым большим начальником и сказать, что смотрите, ребята, там, или губернатором каким-нибудь, ни в коем случае не допускайте, но как только это все спускается на уровень глав каких-нибудь местных администраций, то есть районов там или еще чего-то, да, есть же всегда у нас люди, которые лишнюю лычку хотят заслужить, понимаешь? Не произошло этого. Именно поэтому мы с вами сегодня и не видим никаких воинственных заявлений. И именно поэтому мы с вами наблюдали вчера смешное скопление людей на Пушкинской и на Дворцовой площади в Петербурге, в твоем родном месте.
Да, там тоже
вот ровно люди... поэтому.
Понятно. Хорошо, я, правда, не видела, но я следила за тем, что на Тверской, но и там все закончилось.
Роман,
посмотри, да, это очень...
Роман, интересно. А у меня маленький, но и одновременно большой политический вопрос. Вот сейчас есть такое мнение, что голосование 1 июля создало вообще новую и по-настоящему политическую и какую-то другую реальность. А в чем ее специфика?
Саш, я не знаю, кто говорит о том, что другая политическая реальность. Я считаю, что мы оказались в другой реальности после коронавируса. Вот это да, и наблюдаем проявление этой другой реальности и в Штатах, и во многих других странах. Мне кажется, что сейчас, да, вот 90 вы сказали, там законов, да, теперь нужно будет...
Да, около 90, да, около того. Да?
До конца июля обязательно.
Да, но это можно сделать, конечно, да. Поставь задачу, мы за одну ночь справимся, да, ты же помнишь, как мы к сессиям, да, готовились иногда. А дело не в этих законах, дело в том, что теперь, получив вот то, что мы получили, а мы получили по большому счету, вернее, не мы получили, ну, давайте вещи называть своими именами. Президент получил в очередной раз бешеный кредит доверия. Именно поэтому он сейчас вот и запускал 3 раза подряд там обращение, да, президента, да, именно поэтому он начинает это обращение словами там «большое спасибо за доверие». Потому что он четко понимает, что это по большому счету, такой референдум получился, состоялся референдум о доверии Путину очередной. И он получил от народа «да». И теперь главная задача наша, собственно, продолжать работать и сделать так, чтобы мы не разочаровались. Вот теперь пускай работают.
Ой, вы так сказали, что он получил кредит доверия, и я вдруг подумала, что вот если он раньше отвечал на вопрос о том, пойдет ли он еще раз, будет ли выдвигать свою кандидатуру, что он так уклоняется, но он всегда уклонялся от прямого ответа, никогда точно не говорил, да и кто может знать. Но вот после ваших слов мне показалось, что, наверное, все-таки... Если это так воспринимается, то он, наверное, просто чувствует свою обязанность, мне кажется.
Надь, это я не знаю, честное слово. Наш президент с тобой отличается от всех других политиков нашей страны, да, наверное, не только нашей страны, тем, что никогда в жизни никто не может предсказать, что он сделает. Он всегда принимает решения такие, которые для всех становятся неожиданным сюрпризом, нежданчиком таким. Поэтому говорить о том, что он обязательно пойдет на выборы, мне кажется, что я бы не рискнул. От него можно ожидать в этом плане там любого совершенно решения. Но то, что люди пришли и вот дали ему этот кредит доверия, это совершенно четко. А вот как он дальше поступит, там пойдет ли он или не пойдет, это мы с вами увидим.
Короче, Роман, правильно ли я понимаю, что сформирован вообще новый базовый консенсус?
Ну, короче, да. Ну, получается так, Саш. Получается так.
Это же прекрасно.
Ну, мне нравится. Мне нравится. Мне еще очень понравилось то, что мое лично, да, вот мнение, моя позиция как гражданина страны, не как главного редактора «Говорит Москва», а как гражданина страны, совпало с позицией, с мнением большинства наших людей. Мне это нравится. А когда я еще увидел вот этот вот совершенно замечательный видеофрагмент, когда Радио Свобода, значит, десантировалась на Пушкинскую площадь в Москве и остановила проходящую мимо женщину и стали задавать ей вопросы, и что-то у них сразу пошло не так. Очень рекомендую всем послушать, найти вот эту вот историю в интернете. А я завтра в своем эфире, когда буду подводить итоги, естественно, мы будем говорить о поправках, я обязательно людям запущу, всем нашим слушателям, вот этот вот замечательный абсолютно разговор обычной женщины из Благовещенска, которая проходила мимо Пушкинской площади и была поймана журналистами «Радио Свобода», «Моросящего канала», разных других доблестных радиостанций и так далее, и так далее. Послушайте и посмотрите. И вот все, что говорит она, я подписываюсь под каждым словом. И меня это радует.
Спасибо.
А наша оппозиция, я всегда говорил, девочки, я всегда говорил, что люди, которые называют себя оппозицией в нашей стране, у них проблема. У них проблема, и знаете, какого плана проблема? Проблема в том, что они не понимают нас. То есть они не понимают народ.
Они просто его не понимают, они его не слышат, они оторвались от реальности. Они встали в оппозицию одному человеку, которого зовут Владимир Путин, и многие из них не заметили даже того самого момента, когда они перешагнули черту и оказались в оппозиции не к Путину, а к нашей стране и к нашим людям, к большинству народа. И вот на этом они подрываются. Это одна их проблема. Ну и вторая проблема, так называемая оппозиция, заключается в том, что они только набрасывают определенную субстанцию, не буду называть это в эфире, там на вентилятор, да, и здесь они чемпионы мира. Но здесь большого ума для этого не надо, для того, чтобы ругать все подряд, но при этом они не предлагают ни одного рецепта, ни по решению ни одной проблемы, которая у нас существует. Только ругают. Но чтобы что-то сделать, я ничего этого не вижу и пощупать этого не могу. Вот как-то так. Вот как-то так.
Ну что, Роман, спасибо вам большое за ваш комментарий. Мы,
спасибо вам, наши девушки, слушатели, за то,
что если вы хотите, вы можете до конца...
В вашем замечательном эфире.
До конца час. Хотите с нами еще 4 минуты побыть? Может быть, сообщение
слушателей? Ну, давай. Мы можем даже послушать.
Номер нашего прямого эфира 8-495-7373-94-8. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот я слушала внимательно вашего главного редактора. Но он никак не ответил на поставленный вопрос Александры Лосевой. Ну, абсолютно. Сплошная демагогия. Простите.
Ну, что ж тут можно сделать? Роман, ты сказал больше.
Не, даже. Ну я слышал, конечно, да. То есть сплошная демагогия, ну, удача вам называется. Кто из нас занимается демагогией, большой вопрос. То есть вы хотите, чтобы я взглянул в будущее и сказал, что нас ждет в ближайшее время? Это не ко мне. Это тогда, да, наверное, к гадалкам каким-нибудь.
Значит, что у нас еще? У нас смс-портал +7 925 88 88 94 8. Пишет нам из города Малоярославец, фармацевтическая фабрика «Фармвилар». Голосование проводилось в принудительно добровольном порядке. Прямо на улице проходили через проходную, и сразу к столу голосованию поголовно все проголосовали, пишет Сергей. А я Сергею напомню, что был выходной, и можно было не приходить на работу, если речь идет о сотрудниках. Наверняка просто такое может быть, что на территории коммерческой фирмы проводится голосование. Такое возможно?
Но, значит, по поводу всех вот этих вот людей, которых заставляли проголосовать. Сколько мы слышали этих заявлений? Сколько у нас было каких-то публикаций и так далее. Я вот опять рекомендую, там корреспондент BBC, по-моему, если я не ошибаюсь, каким-то чудесным образом, там через какую-то симку, зарегистрировался в чате метрополитена. И, значит, уже находясь там, в этом служебном чате метрополитена, он зафиксировал, что людям как бы напоминали о том, что да, действительно нужно проголосовать, но при этом никто людей даже ни секундочки никому не намекали, каким образом они должны проголосовать. А это две большие разницы. Это не выборы. И можно было, собственно, призывать людей прийти на избирательные участки в любой момент. Но никто никого не заставлял голосовать за или против. Более того, вы видели наблюдателей от наших оппозиционных, так называемых, движений, которые, будучи наблюдателями, стоят на избирательных участках в майках, на которых стоит графа «против» или графа «нет», и, значит, стоит галочка. То есть это просто конкретная, на самом деле, агитация, как именно голосовать, но этого никто не видит, не замечает.
Роман,
Да, если людям говорили проголосовать, и что, да, говорили, и я в этом эфире неоднократно родинам говорил, и в телевизионном эфире, идите, голосуйте.
Роман,
но если вас
самый
оставили, идите короткий. В милицию.
Да, нет, да. Мне тоже кажется, взрослые люди не могут на это жаловаться, но мне кажется, это странным, но... Как вы думаете, ведь есть регионы, где много было тех, кто против? Если коротко, совсем у нас минута, вот эти регионы будут ли там какое-то?
Да, на первом месте у нас Ненецкий округ, там, да. Значит, проголосовали против. Но если это в абсолютных цифрах, при всем уважении к Ненецкому округу, это 21 тысяча человек. Угу. Всего проголосовало 21 тысяча человек. Это 10 домов, таких, как дом, в котором живу я. Это раз. разница составила там, по-моему, несколько тысяч разрыв, то есть, ну, приблизительно, я точно цифры не помню, это можно там посмотреть, ну, 9, допустим, тысяч за, там, 7 тысяч против, там, или 10 за, там, 8 против. Вот и все. И, насколько я понимаю, это сигнал такой, знаете, Архангельской области, вы помните все эти разговоры об объединении
да.
двух регионов, да, вот сигнал, да, что типа объединяться не хотим. Есть еще там нюансы всегда, они всегда присутствуют, когда руководитель, допустим, там города Якутска, да, мэр Якутска, таким образом козу, как говорится, устроил губернатору. Главе Якутии, понимаете, mm-hmm. да, то есть вот они выбирают это, выясняют там отношения друг с другом, да, и один призывает голосовать за, другой призывает голосовать против, и кто кого. Вот и все.
Понятно, спасибо. У нас время нашей получасовки подошло к концу. Роман Георгиевич Бабаян был с нами сейчас в эфире. Мы продолжим сразу после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Ножка, и Александра Лосева. Саша, привет.
Всем привет.
А тут вот кто-то говорил, дайте высказаться, но на самом деле наш главный редактор, у него есть своя программа вечером в пятницу, и тут будет 2 часа, поэтому вы сможете позвонить, написать, поспорить, все что угодно, для этого здесь будет 2 часа, но завтра. А сейчас мы продолжаем новости, вот экспресс-новость, пожалуйста, с LiveShot, есть такой телеграм-канал. Из Москвы-реки в районе Лужнецкого моста достали тела мужчины и новорожденного ребенка. Связаны ли между собой погибшие, пока неизвестно. И видео еще прикладываются с этими мешками. Это прям вот мне так, это же прям вот рядом с нами. И сегодня, и сейчас. Ну, просто будем следить, если какие-то подробности появятся. Но это ужас. Но это не единственный ужас, который происходит. Вот, к сожалению, вот мы сейчас перейдем на такие детско-родительские темы. Сегодня девочка в Красногорске пострадала. Ну, я думаю, многие уже слышали. Семья во дворе многоквартирного дома высотного просто шла, прогуливалась. И на девочку упала, на самом деле, бутылка попала ей в голову, но там упал целый пакет с мусором, а бутылка, видимо, в процессе полета вылетела и попала девочке в голову. Причем, когда это происходит, она просто падает замертво на пол, если кто не видел видео, ну, на асфальт. Все к ней тут же бросаются, и, ну, и сейчас, в общем, ее прооперировали, 3 часа шла операция, бутылка попала в голову, раздроблен череп. Ну, понятное дело, что никто сейчас, наверное, никаких прогнозов не сможет дать, что дальше будет. А девочке около 5 лет, насколько
там, 4-летняя, да, она.
4 года, она малышка. И, ну вот, это раз. Значит, что это? Это, значит, произошло. Стали выяснять, как, что случилось. В общем, картина стала быстро довольно ясна. На одном из высоких этажей этого подъезда живет мальчик, который играл как раз вот там вот на балконе. Я так понимаю, ну, в общем, я так поняла, что это балкон лестничной площадки.
Да, да, это был общий балкон, это не был балкон частной квартиры, и что важно, это был 23-й этаж.
Думаю, что
это его, очень,
наверное,
высоко.
Отправили, мальчику в 7 лет, его, скорее всего, отправили выбросить мусор. Я так думаю, вот просто своим родительским, как бы каким-то Шерлок Холмс, так сказать, не выходя из кабинета. Но на самом деле мы не знаем, там подробности дальше будут опубликованы, но смысл в том, что это сначала там полицейские, естественно, пришли, стали опрашивать, выяснять, мать мальчика подозреваемого сначала в отказ пошла, но потом, значит, быстро все это прояснилось. И что, мальчик даже одному из телеграм-каналов, я не знаю, как им удалось как-то записать этого мальчика 7-летнего, который, ну, он там что-то оправдывается, что случайно, мы с вами понимаем, что случайно такие вещи не происходят. Кинул и все, да, бросил так пакет. А он говорит, там случайно, но он очень же сожалеет, понятно. То есть он сейчас, эта вся картина развивается в течение дня, и возникает очень много вопросов в этой связи, таких вот общих, потому что у многих людей дети, у многих людей, ну, и ты можешь себя представить и на месте можешь себе представить родителя того, кто, у кого, кто просто гуляет внизу. Но ты можешь себя на самом деле представить на месте родителя, у которого мальчик был наверху. Ну, потому что ты же не можешь все время за ним следить.
А даже если можешь ты все время за ним следить, никто не застрахован от того, что взрослый может просто отвернуться.
А родители иногда очень быстро это делают. Знаешь, всякие глупости, гадости. Более того, наверное, у каждого есть в истории, в биографии моменты. Ну, у меня точно есть. Но практически он почти аналогичный. Это ужасно, страшно. Там ничего не случилось, но могло. Вот, ну, просто почти один в один, причем это была компания, я была просто в этой компании, и мы были существенно постарше, нам было около 16-17. И тот холод в душе, который вот тебя, ну, вот после, вот в момент после того, как это происходит, это, конечно, ну, такое серьезное чувство. Дальше, девочка. Значит, девочка сейчас, непонятно, она, говорят, пришла в себя уже после операции, вот, пришла в себя, то есть, ну, дальше будем смотреть. Первый самый вопрос, который мы слушателям зададим с тобой, Саша, это какой вопрос? Это такой вопрос про юридическую часть. Я помню абсолютно точно в детстве, как меня пугали, что будет, если я что-то плохое сделаю. Ну, если кто-то или что-то пострадает, например, не знаю, что, то мои родители будут сидеть. Я помню эту формулу, я не знаю, Александр, у вас в детстве как?
У нас в нашем советском детстве было все то же самое, да.
А, ну так и у меня было советское детство. Ну вот мы с вами рядом где-то в детстве были, и поэтому, видимо, у нас примерно одни и те же были формулы. Я сейчас так понимаю, что по здравому размышлению, зрелому, что это, конечно, наверное, не так. Не тогда было, не сейчас, наверное, не так. А как? Вот наносится ущерб здоровью. Допустим, там, ну, давайте возьмем просто пример. Не эту девочку абстрактной, средней тяжести, к примеру. Или какой-нибудь крайний случай. А виновник – ребенок 7-летний. У него есть родители, которые за него отвечают. Что происходит? Пожалуйста, юристы, звоните 7373948, наш прямой эфирный номер, только от юристов или от тех, кто разбирается в этой теме. Мы ждем звонки не от обывателей. Потом поговорим о том, как воспитывать и так далее, и что там дальше делать. Что делать после этого? Следующий вопрос. Если это случилось, что делать дальше? 7373948, наш прямой эфирный номер, юридические последствия. Если ваш ребенок сделал что-то страшное, случайно, по неосторожности, вы не доглядели, он не подумал, ну, вот так вышло. Что происходит дальше? Что происходит? Есть ли, какой есть механизм? Есть ли он? Что будет? Компенсация. 7373948.
И наш номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И сегодня как раз в программе у Юрия Будкина был юрист, который выступал по этому поводу, но нам бы хотелось услышать еще какое-то мнение альтернативное.
А что юристу Будкину, кстати, говорил?
Юристу Будкину говорил, что вся эта ситуация, к сожалению или к счастью, да, смотря как на нее, под каким углом на нее посмотреть, разворачивается таким образом, что если это дети до 14 лет, они не попадают ни под какую из ответственности, естественно.
Они нет,
а
родители.
Больше того, их родители тоже не могут нести уголовную ответственность, если я правильно поняла слова этого специалиста, потому что все это квалифицировано как несчастный случай.
Но это всегда будет так квалифицировано. На Большой Ордынке упала липа и перекрыла движение только что. Будьте внимательны. Так, дальше. 7373948, наш прямой эфирный номер. Ждем звонков от наших слушателей, которые разбираются в теме. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владислав Эдуардович, в прошлом сотрудник. Смотрите, что в этой ситуации происходит с точки зрения законодательства? Составляется административный материал на родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Смешной материал с копеечным штрафом. Родители девочки в рамках гражданского иска могут подать в суд и на возмещение ущерба. Все. Мальчику не будет ничего, даже детская комната ему не светит.
Ну, а родители, что? Ну, давайте между нами.
Ну, штраф 500 рублей, слушайте.
Нет, ну, какая детская комната? Ну, мальчику там 7 лет. Ну, а что ему может быть? Ничего ему, конечно, быть не может. Другой вопрос.
Слушайте, я на самом деле, раз не может люди воспитывать, да, ну, соответственно, значит, детей в детдом, как говорится, родителей...
А, вы вот такую позицию
в тюрьму. Ну, конечно. Ну,
а у вас есть дети?
Ну, родили оболтуса, и что, пускай сам бегает, творит всякую ерунду.
Но это же, разве это не неотъемлемая часть взросления любого человека, бегать, творить ерунду?
Но а дырка в голове у этой девочки была отъемлемой частью или неотъемлемой ее взросления?
Ну, теперь уже неотъемлемая, да. Смотрите.
Ребенок пострадал. Понимаете?
Да, нет, я понимаю. Вот вы интересно сказали, что можно подать. Вот теперь дальше, если вы уж так погружены, разбираетесь. Допустим, есть семья, в котором есть пострадавший член семьи.
Так.
Они могут обратиться в суд с каким? С гражданским иском против тех, кого определили как виновников, даже не, пусть даже несчастного случая. Правильно я понимаю? Там по неосторожности.
Да, да.
А это, но это... В рамках
гражданского иска, гражданского судопроизводства.
И то есть, попросить так, сказать, на реабилитацию нам, на лечение, пожалуйста, 5 миллионов рублей, чтобы лучше в Чикаго лететь.
Нет, вы не можете так это просто сказать. Мне надо 5 миллионов рублей, вы должны подтвердить свои расходы.
То есть, как правило,
удовлетворяют иски уже затраченные расходы.
А,
то есть вы приходите с чеками и говорите, что вот операция, вот чек на операцию, вот издержки подобные, вот содержание в палате, закупка лекарств, там прочего.
Подождите, сейчас пока ничего, потому что по ОМС, я думаю, ее оперировали, это у нас в этом смысле здравоохранение. Слушайте, в этом смысле работает
даже
шикарно.
Даже по ОМС все равно какие-то бинты, какие-то пеленки.
Понятно, например, что нужно куда-то ехать, и есть план, есть предложение от клиники реабилитационной, вот дальше пойдут расходы с уже обозначенными, но будущими расходами.
На самом деле, как правило, я же вам говорю, как правило, происходит таким образом. Но существует еще один вариант, это досудебное урегулирование, когда родители этого хулигана, как говорится, осознают всю тяжесть совершенного, и действительно они возмещают ущерб в досудебном порядке. Естественно, они все фиксируют, то есть передачу всех денежных средств.
А как это фиксируется? Достаточно расписки или просто перевода на карту?
Достаточно расписки, достаточно свидетелей. Mm-hmm. То есть, они покрывают расходы в добровольном порядке. Ну, тогда и в суд особо смысла нет, потому что... Ну, максимум моральный ущерб, но мы не в Соединенных Штатах. Что там наш моральный ущерб? 1000 рублей, 2, 3, 5, 10.
Ну что, заявить-то можно, а дальше посмотреть. Но нет, если действительно, я согласна, если есть способ, спасибо большое за звонок, как-то вообще не обращаясь никуда, эту ситуацию, не знаю, как назвать-то, глагол какой подобрать, как-то ее смягчить, что ли, или я не знаю, можно ли так сказать. 7373948, да, Саш, еще звонки, еще пару, и потом...
Добрый вечер, вы в эфире.
С мальчиком, что ему говорить? Алло, да,
добрый вечер.
Да.
Ну, я вам по своему опыту скажу, что в детстве, скажем, даже дети очень хороших и правильных родителей иногда совершают очень нехорошие поступки, потом каются в этом.
То есть даже взрослые, развития... да, мы знаем примеры артистов.
Да, процесс развития детского организма, он очень, скажем, непосредственно, и уследить за всем не удается. К счастью, что очень редки такие случаи все-таки, то есть это не правило, это скорее исключение, вот когда наносятся очень тяжелые увечья при общении с детьми или какие-то выходки детей маленьких, имеется в виду, тех, которые еще не совсем могут осознать то, что они делают. Вот. Поэтому я считаю, что до определенного возраста, что, то есть надо к этому, относиться как к какой-то неизбежности, да, то есть случается такое. Каких-то сильных мер ответственности, я думаю, за этого не надо применять, то есть, в принципе, вот теперешнего хватает состояния закона, мне кажется.
Понятно. Спасибо вам большое. Еще один вопрос у меня, такой вот, на который у меня у самой нет ответа, родительский вопрос. Что было бы, как было бы сейчас правильно действовать родителям мальчика, который нанес такой ущерб другой семье, именно не в части отношений с той пострадавшей семьей, а в части того, что мальчику говорить, что как бы вот какой-то вот, я даже себе не представляю, но такая мера, такой несопоставимый как бы поступок, который случился, да, несопоставимый с возрастом, с ответственностью, со зрелостью, вообще ни с чем. Что в этом случае? Есть ли какие-то, может быть, рекомендации? Саш, как ты думаешь, или психолога?
Я была бы рада выслушать совет психолога, потому что у них, мне кажется, на все есть отработанный готовый механизм, проверенный временем и подопытными, ну, что методы, ли?
Да, какие-то
потому
свои,
что,
да,
потому что, к сожалению, реальность такова, что мир страшно жесток, мир чудовищно несправедлив. Но я совершенно против той точки зрения, которую только что высказал Владислав, да, по-моему, наш слушатель, говоривший о том, что ребенка в детский дом, родители в тюрьму, значит, и что там еще?
Да не, ну это какой-то...
И 500 рублей в качестве компенсации, потому что, понимаете, да. Это же первая реакция, которая возникает на происшествие подобного рода, да, давно установили эту формулу, это гнев, отрицание, ярость, все вот эти 5 стадий принятия неизбежного. И мы хорошо в этом смысле вас понимаем, просто все мы люди. Но надо понимать, что ошибки случаются, эти ошибки бывают чудовищными, и вопрос состоит даже не в том, как их избежать, их невозможно избежать.
А что делать после?
А что делать после, да, и каким образом можно попытаться ситуацию исправить? Мы будем надеяться сейчас очень на то, что эта ситуация, в принципе, исправима. А, также...
Ну, как исправить? Ну, в смысле, ну, как сделать, что вот нужно каждый день? Ну, я бы просто представляю стереотипное себе, стереотипное поведение, которое может произойти. Что ты наделал? Посмотри, что с ней стало. Сейчас, например, пойдем в больницу к ней, навестим ее. Ну, я так вот... перечисляю вот то, что могло бы прийти в голову, да, пойдем, посмотри, что ты сделал, там, рассказывать, не рассказывать, но, скорее всего, в классе, во дворе все будут знать, ну, скорее всего, показывать пальцем и так далее. Нужно ли это? Вот посмотри с видео с операцией, посмотри, как я делаю эту операцию, потому что ты вот так сделал, или этого не нужно делать, или нужно, я не знаю, или что? А он там замкнется и там перестанет спать, и что, и у него тик будет. Нет, я понимаю, тут скажет, вот у него голова прошиблена, пусть будет тик, это такое людоедское немножко, но это же тоже проблема.
Ну, кому
проблема.
От этого станет легче, да.
Никому.
Ну, вот по данным на сегодняшний обед, в районе 14 часов, детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова говорила о том, что родители вот этих вот детей, выбросивших мусор, их было, кстати, нас двое, один 6, другой 8 лет, не обращались за консультацией к детскому омбудсмену, и сейчас, правда, на тот вот момент, когда это происходило, с ними работали следственные органы. Ясно, что тем родителям, во всяком случае, потерпевшей стороны, сейчас совершенно точно не до переговоров, они занимаются спасением жизни своего ребенка. И наши слушатели, я думаю, могут предположить, как бы из этой ситуации выйти с наименьшими потерями.
Ну, не просто слушатели, а профессиональные слушатели, которые занимаются детской психологией, потому что просто слушатели, я боюсь, сейчас могут немножко нам трэша накидать, но мы посмотрим. У нас, кстати, есть для всех, для широкой публики сообщение можете писать на смс, плюс 7-925-88-88-94-8, можете на телеграм, говорит МСК-бот. Самые лучшие рекомендации мы зачитаем в эфир, самые хорошие. А так наш телефон 7-373-94-8, наш прямой эфир.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Москва, Алексей.
Да, Алексей, вы в эфире.
Можно пару слов? У меня как раз был товарищ такой, одноклассник, постоянно бросал, мы тогда школу закончили в далеком 96-м году, но жил на 8-м этаже. И директора вызывали, мамка его там страдала, без отца жил, понятно, тяжело, не успевал. Ну, ничего не могли сделать, понимаете? А подобный случай был также пару лет назад, в Сапумстане. Убило у меня знакомого, там, дедушки сидели, 9 мая немножко там сообразили, скинули 14-летние ребята стул 7-го этажа. Ну, и сейчас в итоге, вроде как, я знаю, там немножко там разобрались, компенсировали. Но сам факт, я считаю, лучше бы сделали по 100 рублей, брали бы с родителей, со всех родителей. Это небольшая сумма, но, тем не менее, она бы компенсировала, так скажем, назвали бы там детский налог на травму. Потому что действительно государство мало что дает, а вот этой бедной маме с ребенком деньги действительно нужны и серьезные. Я не думаю, что этим будет злоупотреблять, понимаете, да? Но, тем не менее, эти 100 рублей, действительно, они в общей массе
интересно, могут... Интересно, но вообще-то, да, мне кажется, страховые компании, да, тоже могут, наверное, да, хотя я не знаю, такие риски вообще страхуются или нет. Но то, что говорит наш слушатель, имеет смысл, потому что ведь семья того ребенка, который... доставил вот это, причинил, ну, стал причиной вот этого, этой ситуации, она же может быть совершенно, ну, несостоятельна финансово.
7-3-7-3-94-8, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я тут недавно читал с племянником книжку про Карлсона, и Карлсон как раз выкидывал вещи из окна и говорил, что это пустяки, дело житейское. Как бы нам не пришлось пересматривать литературу детскую.
А вы мультик смотрите, там вырезаны эти моменты, в мультике все диетическое. Там только по крышам они ходят опасные.
Да, и действительно вот это вот сейчас пришла вот в голову мысль слушателя передо мной. Действительно, можно внести какой-нибудь обязательный страховой, ну, в общем, обязательное страхование ответственности детей от возможной, то есть там какую-нибудь небольшую сумму с каждого родителя, теоретически.
А что, если не понадобится? Представьте, миллиард, триллион рублей, писать новости такие.
Ну и все равно отдадим детям, как отдадим больным детям.
Не надо больным детям, у нас уже 15 НДФЛ, все, с больными детьми вопрос решенный. Там, я вот, знаешь, вот, говорят, Карлсон читал, Саш, я читала только что Тома Сойера, да, или там с ребенком, со средним сыном, там в первой главе Том Сойер встречает мальчика нарядного, новенького, незнакомого на дороге, а начинают задираться, они друг друга, значит, там бочком-бочком кругом ходят, оскорбляют друг друга, потом они подрались, а потом в конце, когда Том Сойер победил, этот мальчик просил пощады, и Том его отпустил победителем, развернулся, а мальчик в него камнем кинул. Это мы это читаем, а потом мне там ребенок звонит с дачи и говорит, представляешь, мама, только ты не будешь ругаться, ну, знаешь, этот заход, только ты не будешь ругаться. А я вот ехал, вот мы с бабушкой шли, я ехал на велосипеде на карьер, там шли два мальчика, и они, знаешь, что мне сказали? Дальше его ровесники, значит, какой-то матерный стишок со словом «педали», значит, ему, ну, выкрикнули. Он им в ответ, он не может сдержаться, если он что-то им такое в ответ тоже сказал, и повернулся поехать в сторону бабушки, которая отставала за велосипедом. И они ему вслед кидают камень, ну, в него камень кинули и попали в него, там, в бок куда-то. И, ну, тут уже появилась бабушка, она там на них что-то это, и они, естественно, убежали. Но дело в том, что я подумала, вот как бы мы читаем, я читаю это в Томе Сойере, и кажется, ну какая-то ерунда, ха-ха, кинул камушек. Когда мне ребенок рассказывает, что у него болит бок, потому что в него только что попал камень, я понимаю, что вот это только что было ха-ха, а ведь может быть все что угодно, ну, на самом деле, и что, и ничего.
Значит,
ну,
смотрите, слушатель наш Александр предлагает ввести страхование гражданской ответственности родителей за ненадлежащее поведение детей, это раз. Значит, капитан очевидность говорит, что надо повысить налоги, и допсбор отправить на лечение детей при таких травмах. Смотрите, это уже третье подобное мнение, да? А, значит, кто-то девочку потерпевшую начнет жалеть, надо ждать, как поведут себя родители. Совершенно неясная мысль.
Ну, имеется в виду, что будут они предлагать, например, деньги, извиняться, ну, вот это все такое на камеру. Что-то, видимо, вот это, как поведут себя родители того ребенка, который бросил мусор.
Ну, мы почему-то всегда ожидаем от людей худшего и предполагаем, что если каяться, то непременно на камеру, а если извиняться, то непременно публично, из трибуны. Друзья, ну, может быть, не все решается так, может быть, есть какие-то человечные механизмы выхода из любой неприятной ситуации.
Ну вот, 7373948, как быть с мальчиком, мне интересно, я примеряю на себя, что тут говорить.
Добрый вечер, вы в эфире.
Да, что же делать?
Добрый вечер. Меня Сергей зовут. Да, ситуация, конечно, очень неприятная. Вот. Я даже не знаю, что делать с этим мальчиком, потому что таких случаев наверняка очень много происходит. Я думаю, что наша медицина должна в любом случае лечить всех таких детей бесплатно, без всяких сборов. А у меня к вам такой вопрос. Вы уже последние недели вещаете по вечерам?
Да. Последний, все.
Давайте поставим на голосование вопрос, чтобы...
Нет,
спасибо,
это
большое,
не то,
это чудесная инициатива.
Всероссийское голосование. Мы не
уже оно, и оно уже прошло, да, оно уже прошло. Без нас. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Вот можно по процессуальному ходу?
Да,
можно.
Очень интересно, давайте, конечно.
Вот смотрите, у нас существует два способа открытия уголовных или административных дел. Либо по иску потерпевшего, либо по факту совершения преступления.
Прокуратура тогда, причем, да, возбуждает?
Да, тогда открывает прокуратура. Грубый пример, когда на улице находится труп, причем неважно кем, нарядом милиции.
Вот сейчас новорожденного в Москве выловили труп,
да,
и мужчину.
То сразу прокуратура, да, открывает дело о убийстве. Точнее, о нахождении трупа. И определяет, то есть дальше начинается следственные действия.
Как он стал
здесь
трупом,
да? Никто не мешает прокуратуре открыть следственные действия по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Причем, да, ребенок, естественно, не подсуден вообще никак. Родители не подсудны тоже. Но прокуратура может открыть, я просто знаю на собственном опыте, что прокуратура может открыть следственное дело по факту компенсации денежных средств, затраченных на лечение. Потому что, сами понимаете, девочку надо лечить по ОМС. А кто деньги тратит по ОМС? Страховая компания. То есть страховая компания с прокуратурой выкатывает их на пару сотен тысяч.
А зачем это? Подожди, страховая ущерба. Так работает, она всякий случай. Зачем страховой компенсировать ее ущерб? Я
что-то не понимаю. Нет, любой случай, любого, кто... Как будете лечить в больнице? Как вот я недавно делал операцию? Мне все компенсирует страховая. Да, у нас не бывает бесплатной медицины.
Да,
либо
вы
платите свои деньги, либо за вас платит страховая.
Конечно, да.
Поэтому совершенно спокойно. Если, конечно, прокуратура захочет, потому что это, извините, мутатень дикая, то родителей можно на пару сотен тысяч запросто поставить.
Ну, что такое? А что это решит? Что это решит системно? Это вот просто такой философский вопрос. Что системно это решит?
Это не решит ничего, но я, знаете, я сторонник мелких дел. В каждом конкретном случае, каждый конкретный виновник должен получить свою, так сказать,
а вот в данном конкретном случае, как вы думаете, с мальчиком, вот если бы, ну не дай бог, но представьте себя на месте родителей мальчика, вот такая штука случилась, вот только что вы варили суп, вот только что, вот надо было уже на стол надо было ставить, вот сметану доставали из холодильника, и вдруг крики там снизу, ребенок вбегает зеленый с перекошенным лицом, ты говоришь, что случилось? Он молчит там. Ну, можете себе эту картинку, да, визуализировать, что там вы это все распутываете в течение дня, у вас там давление повышается, я не знаю, сердце, вы видите, что вот, ну, ужас просто.
Давайте продолжим, может быть, что? После информационного выпуска. У нас сейчас новости на радио «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, почти 37. Это программа «Отбой». Анастасия Аношко, ее ведущая. Добрый вечер, Настя.
Александра Лосева, добрый вечер.
Сегодня мы обсуждаем разные интересные темы, которые скрасили наш день, но и нет.
Но нет, а еще нет, а вот эти нет, которые нет, это мы прошли. Сейчас хорошая будет новость, про Мишустина же мы хотели рассказать, мне очень понравилось. Сегодня было заседание Кабмина, и что сказал Мишустин? Сегодня правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников. Каких сотрудников расширяется? Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным, предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территории, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, возможно, будет организовывать для них дополнительную временную работу. По словам премьера, такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Я, правда, не очень понимаю, то есть, если бы не все вот это... То есть, раньше же был какой-то бюджет, ну, то есть, это все, что он перечисляет, ЖКХ, которые, кстати, тарифы сейчас подросли, потому что она на пределе, как бы на минимуме работает. Вот все это обслуживание, которое нам кажется, что дорого, а это минимум, который мы можем платить. Вот они даже не смогли сдержать этот рост тарифов. Значит, уход за пожилыми людьми. Это же как бы константа, ну вот мне не очень понятно. То есть это примерно все время одна и та же какая-то цифра, которая есть вот в разных регионах. Но теперь туда получится, что произойдет некий приток ныне потерявших работу людей, насколько я понимаю, и значит, жизнь станет лучше, я так понимаю, правильно? Давайте, может быть, кто-то, кто разбирается в теме, кто знает, кто в социальной службе работает, кто работает на бирже труда, расскажите, как происходит, что такое биржа труда на самом деле, куда она трудоустраивает? Это же не коммерческие фирмы ищут там себе сотрудников. Саша, вы когда-нибудь сталкивались с биржами труда?
Я сталкивалась с биржами труда однажды в своей жизни, когда я искала работу. Это было в юности, на грани студенчества и нестуденчества. И это было довольно комично, потому что под мою специальность не подпадала ни одна вакансия.
А что у вас была на тот момент за специальность?
На тот момент у меня была достаточно банальная специальность. Я была журналист-международник. И мне сказали, что таковых в Москве не ищется.
В Москве.
Ну, к слову говоря, это был своеобразный социальный эксперимент.
Но это когда-то было давно?
Это было очень давно, да.
Ну, эта вода как бы утекла, да, получается. А давайте, кто вот у нас сейчас, пожалуйста, расскажите, если у вас есть опыт, если вы стоите, если вы ищете работу, если вы, наоборот, вы человек, который умеет создавать эти вакансии и работать на такой бирже труда, позвоните, расскажите, как это работает, что это обычно бывает за работа. Мы пока зайдем на сайт какой-нибудь биржи труда, допустим, какой-нибудь, ну, города Москвы, например, 7373948.
Номер для смс-сообщений, плюс 7-925-48-94-8, наш телеграм говорит МСК-бот.
Звоните и, так сказать, делитесь вашими, вашим опытом, какие зарплаты в этой сфере. Знаешь, а вот эти вот слухи все время ходят, что, например, дворником в Москве невозможно устроиться, потому что берут только мигрантов. Ну вот есть такая, я причем много раз, и как бы я как не вернусь к этой теме, всегда кто-нибудь позвонит, да и скажет, что он недавно ходил, пытался, а ему сказали, нет, нам, нас не требуется. А там какая зарплата? Там зарплата какая? Вот,
ну, там приличная зарплата, да.
20 тысяч рублей дают общежитие, если нет места. Вообще в целом, ну как прилично? Сравнить с чем сравнивать, конечно.
Настя, для дворника это очень приличная зарплата. Не потому знаю, что работа сложная, давай с тобой признаем, да, это.
Ее надо еще дороже оценивать. Так, биржа труда города Москвы. Я сейчас набираю. А мы пока ждем ваших сообщений на Telegram, говорит МСК-бот, и звонки. Плюс 7-495-7373-73-8.
Добрый вечер, вы в эфире.
Михаил, Подмосковье, девушки. Здравствуйте.
Ну, вы-то не на бирже же.
Вы знаете, никто не столько не знает о бирже, что является классическим воплощением трудовых отношений, чем я. Всю мою жизнь советская пропаганда показывала нам западную биржу. Я ее изучил на... Конечно, это показывалось в качестве отрицательного примера существования, гнусного существования западного рабочего. Вот через 50 лет у нас все повторяется, только в виде фарса. Нам придется пройти весь этот путь трудового рынка, всех взаимоотношений, биржи, государства, пособия, ну и забастовка.
Михаил, вы-то сами сталкивались, не побоюсь этого слова, с нуждой прийти на биржу, там зарегистрироваться и через нее искать работу?
Вы знаете, Александра, что такое материальная нужда рядом с духовным страданием?
Ничто. Ясно.
Поэтому давайте так, я скажу очень важно.
Все, да.
Ну, Михаил, ладно, вы у нас...
Михаил, простите, у нас сегодня очень много звонков, а наше эфирное время страшно дорого. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Михаил, наверное, на грудь принял. Ну, ладно. Я как бы был на бирже, да. Настя, вы не правы, что там эти фирмы только государственные. Там могут подать заявку, на любая фирма.
А, да, вот, интересно. А вы как искали заявку?
Я не знаю, как они там это проводят, это технологически, а вот подавать они могут.
Возможно.
И потом приходят туда, да, и по заявкам они смотрят, если подходите более-менее, они вас отправляют там на собеседование. Приходите там на собеседование, да. Если не хотите, значит, там работать, говорите, да у меня что-то далеко есть, мне напишите.
Ну, понятно, вы говорите, что нет. А вы искали так работу, да?
Давно, да, было давно.
Все понятно. А слушайте, я нашла, я открыла сейчас банк соискателей, между прочим. Спасибо вам большое за звонок. Банк соискателей, смотри, какие есть варианты. Например, вот это банк соискателей, то есть здесь просто выложены резюме тех, кто прошел. Ну, то есть это что-то вроде... обычные доски объявлений, да, делопроизводитель, опыт, общий стаж 6 месяцев, то есть это как-то молодой человек, просит, хочет, думает получить 35 тысяч рублей всего, образование высшее и отдел трудоустройства, Жулебина. Или, например, значит, я вижу тут дизайн компьютерной графики, художник-конструктор, в скобках дизайнер, тоже 35 тысяч рублей. Тоже 7 месяцев общий стаж. Бухгалтер. Вот здесь вот есть. Вот, смотри, научный сотрудник в области филологии ищет работу в Лефортово. Секретарь может быть секретарем, может быть референтом, переводчиком, переводчик технической литературы, учитель, преподаватель иностранного языка. Зарплата не указана. И общий стаж 33 года, 1 месяц. То есть это человек, который уже вот такой огромный опыт имеет. И, ну, это банк, значит, соответственно, в Москве это я вижу устроено очень легко. То есть ты находишь, если ты ищешь себе работника, ты просто набираешь профессию и смотришь по резюме. Также ты можешь найти себе, попробовать работу, но нужно ввести, какую должность ты хочешь занять, поэтому такого прям банка мест я здесь не вижу. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давай еще один звонок и к следующей теме.
Добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Сергей Николаевич меня зовут. Вот я столкнулся с биржей труда как работодатель. Значит, это было в 2014 году, мы строили стадион в Самаре. Мне нужны были туда рабочие. Значит, я пришел на биржу труда, там простая процедура, они все помогают зарегистрироваться как работодателя. Дальше ты ставишь там, какие специальности тебе нужны, какая зарплата предлагается, и дальше они тебе начинают присылать людей. И вот я вам скажу, что объект был срочный, зарплата была 40 тысяч, я думаю, для Самары это не такая плохая зарплата. Ну тогда нам сказали, 40 ставь, гарантированно будет. Ну и я так и своим рабочим платил. Значит, приходит одна алкашня, приходит антисоциальные элементы, которые просят, а ты вот мне пометь, что-то я к тебе приходил, что мне что-то не понравилось, и я, ему нужно для того, чтобы получать пособие по безработице, ему нужно обязательно, они ему должны предлагать, он должен ходить там 2-3 раза в месяц, там, вот мне не подошла работа, мне не подошла зарплата, не подошла моя квалификация, что угодно, пиши ему что угодно, главное, чтобы этот...
Но видите, как-то они могут, значит, самоорганизоваться, по крайней мере, дойти до вас, они, ну, смогли, это уже
Да, они доходят, и вот таких вот, и ни одного человека я не нашел с биржи труда, уже там искали, то есть мы по-другому решили этот вопрос, но зарплаты с белой, зарплаты 40 тысяч рублей, с белой, все по-настоящему, с трудовой книжкой мы не смогли найти. Через биржу труда.
Но это когда был? Какой год, скажите еще раз?
Это 14-й год.
Но это давно.
Нет, когда смотрите. У нас, когда соседи... Да,
мы поняли.
Стадион строили.
Спасибо, Сергей Николаевич. Вы просто подтвердили широко известный в узких кругах тезис о том, что понабрали по объявлению...
Троллейбус, да. Но я хочу обратить внимание на то, что, дорогие друзья, в Москве, ну, в крупных городах, конечно, вопрос с тем, чтобы найти работу, он на самом деле не стоит. Я всем напоминаю, что есть огромное количество, ну, их не огромное количество, всего несколько таких публичных досок объявления, которых я неоднократно писала в своем телеграм-канале. Я там еще ни разу не искала работу, но я там всегда нахожу исполнителей, если мне что-то нужно. Вот, например, я заплела дреды. Как я нашла себя? Я просто создала такое задание, и меня нашел специалист, он откликнулся моментально, и все мы сделали. Это быстрые живые деньги, и в данном случае вы, наверное, должны для того, чтобы делать это все в белую, наверное, должны иметь статус самозанятого. Но я хочу обратить внимание также всеобщее, что в регионах это, конечно, не работает. То есть в маленьком городе ты так себе просто работу не найдешь. В этом смысле решение Мишустина и правительства о том, чтобы выделить деньги на дополнительные деньги на то, чтобы на биржах труда создать новые места, это классное решение. Переходим к следующей теме.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Товарищи, которые планировали до коронавирусную эпоху отдыхать, покупали билеты на самолеты, некоторые такие дураки, как я, еще ставили галочку «возвратный». У авиакомпании «Победа» был возвратный тариф, то есть если что-то вдруг отменяется, то деньги обязательно, за это 500 рублей надо было доплатить. Я доплатила, представьте, мне надо было купить билеты на 7 человек. Потому что у нас семья большая, в один конец и на семерых в другой, то есть 14 раз умножаем на 500. Это раз, вот, это была моя плата за возвратность. Вот, и дальше, собственно, сами билеты, а потом я за право сидеть вместе заплатила еще там, за право еще что-то там, какую-то сумку провести. В итоге подвисли деньги, ну, и потом, значит, письма, нет, мы вам даем ваучеры, все. И мы знаем, что правительство приняло, с одной стороны, спасающее, мы все понимаем, спасающее авиакомпания решение переводить эти деньги, собранные в ваучеры. Они, ваучеры, были практически розданы, но теперь в течение года ты должен этим ваучером воспользоваться. Но ты, конечно, не будешь им пользоваться и не понимаешь, потому что какие у нас с собой свежие новости? Открытие международного авиасообщения от 11 до 1 августа.
Да, перенесено с 15 июля на 1 августа. Никто никуда не летит. дорогие товарищи. Все остаются дома.
До первого. Да дело в том, что никто не... И все люди умные, понимаешь, умные люди у нас очень. Все понимают, что и даже после 1 августа, то есть полетят только те, если откроют границы, кому очень надо. То есть, ну, по делам. Вот так вот отдыхать, ну, в массовом порядке, конечно, никто не может планировать, потому что черт его знает, что происходит. ВОЗ там трубит тревогу, что, значит, пандемия, все непонятно. Лучше ближе к дому, ближе к больнице где-то даже, я думаю, край к своей местной больнице, далеко лучше никуда на
всякий случай не отъезжать. А самое, Настя, печальное, что у каждого второго россиянина в этом году просто не осталось денег на поездку в отпуск.
Но это, подожди, это откуда данные? Это опрос какой-то?
Это данные, да, социологического опроса. Были опрошены 3000 человек. В общем, чего выяснилось в итоге? Выяснилось, что 15% из опрошенных 3000 могут себе это позволить, но никуда не поедут, потому что, как мы знаем, например, Шенген закрыт. А все остальные планируют отдыхать где-нибудь на даче или дома, или вообще как-то в шутливой форме ответили, что если у них хватит денег на электричку до какого-нибудь ближайшего областного поселка, просто милого и зеленого, они будут очень счастливы.
Так это и есть настоящее счастье. Надо довольствоваться малым. Никакие эти зарубежные поездки, это на самом деле не... Это все иллюзия. Это иллюзия, это прах. Это просто ты вышел, ты даже можешь не знать, сколько... А сколько вокруг мест, которые вы еще не посетили, например, в Подмосковье, а в соседних областях. Но понятно, что у нас люди, видишь, ассоциируют... За границу ассоциируют с отдыхом. Но планировать тоже никто ничего не будет. Билеты никто не будет покупать, я думаю, еще долго. То есть еще будет же психологический фактор, даже когда все откроется, и вакцину когда сделают, не все будут прививаться. Ну, ты понимаешь, да, что будет? Кто-то будет бояться, кто-то будет не бояться. Зачем это, к чему эти риски? Лететь куда-нибудь во Вьетнам в какой-нибудь или в Таиланд? Зачем? Чтобы там какую-нибудь денге подхватить, уже давно всем известную? Или что? Нет, все будут оставаться. Нужно вернуть как-то деньги. ФАС сегодня выступила с заявлением интересным, предложить разрешить продавать эти ваучеры. Вот у меня подвисла сумма, допустим, это 100 тысяч рублей, ну, к примеру. Это у меня написано, у вас есть ваучер на 100 тысяч, вы можете взять билетов на эти деньги каких-то. Я говорю, мне билеты не нужны, я думаю, не понадобятся в ближайшие 10 лет, мне не надо. Я выставляю куда-то на продажу эти ваучеры. Как ты думаешь, меня их купят по какой цене? Один к одному или сколько? Как ты думаешь, Саша?
Сложно сказать, смотря куда ты собиралась лететь.
Да это не важно, нет, смотри, возвращают, смотри, как делает авиакомпания. Авиакомпания мне говорит, Настя, я помню, что ты мне перевела 100 тысяч, я это помню, за билеты, неважно, это неважно какие, вот. Мы это помним, давай договоримся, что мы это помним, мы тебе через год, может, ну, не может, они пишут, что вернут, но я уже понимаю, что может быть, потому что мы не знаем, что будет, а может и не вернут, а сколько будет стоить полета, мы не знаем, и что будет с рублем, мы не знаем, мы вообще ничего не знаем, что будет через год. Я хочу сейчас деньги получить. И ФАС предлагает разрешить мне на Авито, наверное, я не знаю, через какой инструмент я смогу это делать, писать, продается купон на 100 тысяч рублей в авиакомпанию такую-то. Как ты думаешь? Будет, давай, ну, я не знаю, давай как, пару звонков коротко, вы воспользуетесь? Мне просто интересно спрос понять, будет ли спрос на это потенциально.
Добрый вечер,
добрый вечер. Добрый вечер, Ростислав. Да. Ну, придется довольствоваться отдыхом в собственной стране. Кстати, да. А вы не могли бы похвалить наши плацкартные вагоны и заодно поругать Интерсити, Франциско Гоя, Париж-Мадрид?
Ростислав, я, да. Знаете, я всегда осознанно выбирала всегда только плацкартные вагоны, потому что я не люблю купе, я ехать с чужими людьми, мне не нравится. Но, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, я бы вот именно сейчас хвалить их не стала. Но это просто, мне кажется, было бы легкомысленно сейчас ехать в плацкартном вагоне. Это зачем?
Кстати, глава вот этой самой Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил, разрешить не только выкупать у пассажиров ваучеры, полученные вместо денег, да, за отмененные авиарейсы, но и выступил за другие альтернативы. Вот это занятный момент. Например, за обмен ваучеров на железнодорожные билеты. Как тебе такое?
У меня РЖД, что ли, купит для своих сотрудников? Я не очень понимаю. Я не очень понимаю, что это за бартер такой может быть. Я бы предложила авиакомпаниям выкупить у меня мои авиабилеты, если честно, вернуть мне вообще уже наконец деньги за возвратные билеты, которые они обещали вернуть. Но я так понимаю, что это уже не рабочая схема, и все признают, что это не рабочая. Хорошая идея, конечно, на железную дорогу. Но и на железную дорогу бы я сейчас не стала смотреть, если честно. Я только в сторону личного транспорта и пешком. Мы забываем о том, что надо ходить пешком. Александр, у меня есть знакомый, который ходит пешком. Он, например, по Москве передвигается пешком. Ему
а в Сочи?
Надо... А он, нет, ну он, я думаю, мог бы и пройтись, но не будет. Вот ты ему представляешь, как вот мы мыслим. Нужно, живешь ты, грубо говоря, на Тульской, и надо тебе на Сокол, ну, к примеру, там что-то сделать. И мы думаем, вот сейчас сяду на метро, там пересадки, или какой-то смотришь Яндекс.Транспорт, или каршеринг, а он выходит из дома и идет пешком. Ну, он говорит, ну что там, 55 минут я иду. Ничего, нормально. Представляешь? Есть и такой способ.
Не единичный случай, не единичный. Наш звукорежиссер один тоже очень любит гулять на работу пешком от ВДНХ до условной Преображенской площади. Он надевает рюкзак, идет в леса, по пути срывает ландыши. И вообще это все напоминает мультфильм про паровозик из Ромашково. Помнишь, где шел паровоз?
Он опаздывает, нет? Или наоборот,
никогда он не опаздывает. Нет, дети высаживались, там, значит, пели песни, нюхали ландыши, там что-то кормили каких-то белочек, вот это вот все. И, между прочим, в условиях, когда рабочий график совершенно дикий и нет никаких сил и времени на то, чтобы сходить в качалку или как-то другим образом заняться собой, это отличная альтернатива. Да, это отличная альтернатива, просто ногами туда и обратно.
Саша, я думаю, мы проинформировали общественность у тех, у кого деньги застряли. Вот просто знаете, что есть пока предложение. Я думаю, что даже если его примут, это лучше, чем ничего. Потому что сейчас вообще ничего. Сейчас безвыходное просто положение. Либо ты принужден куда-то лететь, но ты не хочешь, потому что это не хочется сейчас делать. Либо вот, ну вот, посмотрим, будет ли. Давай еще последнюю тему. Она, мне кажется, мега важная. Давай мы успеем ее взять с тобой.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Тема с этой полуторагодовалой девочкой, которой папа как бы менял подгузник, а на самом деле до этого он смотрел порнографию, он говорит, в суде я психанул, он нанес ей некие травмы, похожие на насилие, вот, и дело дошло до суда, в суде его оправдали. Почему? Потому что жена уже с ним, значит, помирилась, она же вызывала когда-то медиков, которые констатировали и передали данные в полицию, эти в полицию не заявляли. Жена с мужем помирилась и боится, видимо, остаться без мужа. Давай послушаем, что она говорит сейчас, объясняя журналистам, почему она приветствует оправдательный приговор и почему она думает, что ничего страшного.
Прямо сейчас. Произошло все 27 октября прошлого года. Я работала на то время в пивном магазине. Когда я работала, он был дома, то есть с детьми. Ну, вечером как-то, ну да, мы маленько поспорили, ну, просто. И тут же в WhatsApp мы тут же помирились. Тут же, ну, 5 минут. Он позвонил, сказал, вот у нас случилась беда. Я говорю, в смысле беда? Что случилось? Вот у Алины кровь. Откуда? Прям не сказал. Все, я позвонила начальству. Собралась быстренько, приехала на такси. Вот, случайно вот это все произошло. Считай, кожа нежная у ребенка. Это пальцем вот так вот ткни, уже синячок будет. Ну и все, я Сергею говорю, я говорю, только не вызывай скорую. Потому что я сразу подумала то, что если, не дай бог, вот так вот что, сразу поймут, подумают, что насилие. Отправили в роддом, там нас посмотрели, но в роддоме нас уже ждала наша полиция. Мне сразу сказали, насилие, криминал. Я говорю, какое насилие, какой криминал? Я говорю, нет. Вот мы с Лениногорска сразу поехали домой сюда. Я по дороге пыталась позвонить Сергею, телефон не отвечал. Позвонила сыну. Взяла трубку бывшая свекровь. Сказала то, что Сергея арестовали, забрали, ну, задержали. Были эксперты, сотрудники полиции, следователь. Все собирали как на вещдоки.
Когда начал я ее переодевать, она была полностью фекалия. Так как салфеток было мало, я ее протирал. И на тот момент, не знаю, может, я ее поцарапал, может, еще что-то как-то. Я даже сам этого не понял. Пошла кровь. Кровь пошла, я позвонил жене, я вызвал скорую, все. Нет, абсолютно, может, кольцом, может, что-то неправильно сделал. Я потому что никогда не занимался детьми, всегда у меня жена занималась.
То есть в этот день ты не пил ни пива даже?
Ну, бутылочку, может, выпил, и все. Ну, чтобы там, как описывают в интернете, то, что я прям в хлам пьяный был, этого не было.
Тебе 14 лет грозило? То есть.
Ну, грозило, да, но я уверен в себе, потому что я этого не совершал. Я это всем объяснил, подробно все рассказал. Вот и все.
Вот и все.
Да, ну, это, конечно, впечатляющее совершенно и аудио, и видео.
И сейчас я так понимаю, что по распоряжению, ну, например, Маргариты Симонян, которая пристальное внимание к этой истории привлекает и просит свой коллектив разобраться, я надеюсь, что благодаря огласке общественной широкой все встанет на свои места. Я думаю, что эта тема достойна отдельного какого-то большого часового эфира с психологами, с медиками. И, конечно же, я думаю, что я тоже, как мать девочки, могу выступить в этом смысле как эксперт, точно совершенно заявить, что ну, невозможно повредить ребенка, даже с синехиями или еще с какими-то вопросами, таким образом, чтобы были травмы, которые у всех медиков вызывали вопросы.
Или не вызывают вообще никаких вопросов.
Спасибо вам всем. Думайте, думайте об этом, думайте и не допускайте ничего подобного ни рядом, ни вокруг.
20 часов новости, говорит Москва.